И снова здравствуйте! Уже во втором прямом эфире сегодня на Веда-радио. Но сейчас у нас Елена Дегтярева в эфире появится очень скоро. Это уже будет второй эфир, который будут проходить. Эти эфиры у нас будут проходить по вторникам, и они несут общее название «Лаборатория света». Елена Дегтярева – это специалист по психологии и религии, социолог, соискатель степени кандидата социологических наук, член религиозно-методического совета общества знания Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В общем, ученый человек, который обладает очень интересными знаниями, которые касаются религии. Я думаю, всем нам будет интересно послушать Елену, и прямо сейчас я здороваюсь с ней, и с помощью скайпа мы начинаем общаться. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, радиослушатели, уважаемые.
Спасибо, что сегодня тоже присоединились к нам.
Сегодня такой день интересный. Хотелось бы поздравить вайшнавов с праздником весеннего танца раса Господа Баларамы и весеннего танца раса Господа Кришны. И также поздравить радиослушателей с тайским Новым годом. Жителей Таиланда, Камбоджи, Бирмы, Лаоса в эти дни отмечают праздники, выходные, читают особые молитвенные поминания в честь предков, опрыскивают друг друга водой. Вода – такой символ очищения. Очень интересные празднования.
Спасибо. Вот я знаю, что не только я знаю, но и многие люди знают, что в воскресенье был еще один праздник, который называется «Вербное воскресенье». Почему «Вербное» меня всегда интересовало?
Другое название этого праздника – «Пальмовое воскресенье» или «Вход Господень в Иерусалим». Это христианский праздник, отмечается когда в честь события евангельского, когда Иисус Христос, сидя на осленке, въезжал в Иерусалим, и жители были очень рады его видеть, встречали его, махали ему пальмовыми ветвями. Просто в христианских странах не растут пальмы, во многих христианских странах, в частности в России. И верба – это такой некий аналог пальмы. И ему кричали «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». То есть «Осанна» – такое торжественное восклицание, подразумевающее славу здесь, подразумевается, и уверенность в спасении.
Спасибо. Мы заявили на сегодня такую интересную тему, как «Иисус Христос и Дева Мария в христианстве и исламе». Вот скажите, пожалуйста, так как вы обладаете многими этими знаниями, а сколько раз Иисус... А в Коране это пророк Иса, насколько я понимаю, упоминается в самом Коране. Сколько раз?
Иисус Христос в исламе, это пророк Иса, упоминается в Коране 25 раз. Мне сразу, прежде чем эту тему очень важную, очень сложную, чтобы мы затронули, хотелось бы подчеркнуть, что существуют разные точки зрения по поводу личности Иисуса Христа, его матери, благословенной Девы Марии. И я не претендую на истину в последней инстанции и выражу свое скромное мнение на основании изученного.
Хорошо.
В исламе, как мы уже проговорили, Иисус Христос – пророк Иса. Более полно будет звучать Иса бен Марьям, Иса – сын Марии, пророк, проповедовавший единобожие. В христианстве мы знаем, что это Сын Божий, нераздельная часть Святой Троицы, наравне с Отцом и Святым Духом. В представлении ислама Иисус Христос, пророк Иса, это величайший из праведников, которого Господь наделил силой воскрешать умерших, исцелять тяжело больных, и через которого было послано Евангелие.
А вот я знаю, что на арабском Евангелие, Псалтырь, Тора тоже имеют какие-то свои названия. Так?
Да. Евангелие, посланное пророку Исе, называется Инджиль. Тора, посланная пророку Моисею, в исламе пророку Мусе, Таурат, и посланный пророку Дауду, библейскому Давиду, Псалтирь, называется Забур. То есть Инджиль, Таурат, Забур, Евангелие, Тора, Псалтирь.
Интересно.
Да. Ну, вообще, основную весть о рождении Иисуса мы можем найти в Коране в 19-й суре. Она называется Марьям. Марьям, то есть Дева Мария, это единственная женщина, которая упомянута в Коране по имени. И сура 19 вот носит ее название. Здесь описывается история, которая в христианстве называется Благовещением, когда архангел Гавриил, он же Джабраил в исламе, он же Гавриэль в иудаизме, когда он... передавал Марии весть о том, что она родит пророка Иису, и описывается его роль как пророка. Аят его 16:34 можно посмотреть, я некоторые процитирую, начиная с 16-го. «Вспомни и расскажи о пророк историю Марии, как о ней сказано в Коране. Вот она удалилась от своих родных и от людей и вошла в восточную часть храма. Она укрылась за завесой от них. Аллах послал к ней Джибраила в образе человека, чтобы она не испугалась, увидев его в образе ангела, непривычном для нее. Марьям сказала: «Я уповаю на милостивого владыку в защите от тебя, если ты богобоязнен». Ангел сказал: «Я лишь посланник твоего Господа, чтобы даровать тебе пречистого милосердного мальчика». Марьям сказала: «Как может у меня родиться мальчик, если ко мне не прикасался мужчина, и я не была распутницей?» Ангел сказал: «Так все и есть, как ты сказала. К тебе не прикасался ни один мужчина. Твой владыка сказал: даровать мальчика без отца – это для меня легко, и сделаем мы его для людей знамением нашей мощи и нашим милосердием для благочестивых. Это дело уже решено». Далее в суре 19 описывается, когда Марьям родила Иису, и уже с младенцем она смущалась приходить к своим родственникам, чтобы они не осудили ее. И вот дальше пишется, что с 27 по 34 аяты Марьям пришла к своему народу, неся новорожденного Иису. Люди сказали ей с удивлением, осуждая ее: «Ты совершила скверное порицаемое дело. Ты из потомства богобоязненного пророка Харуна, Аарона. А как же ты так согрешила? Ведь твой отец не был дурным человеком, и твоя мать не была распутницей». Она показала новорожденного Иису, чтобы они с ним говорили. Они сказали: «Как мы можем говорить с ребенком в колыбели?» Услышав их речь, Иса с дозволения Аллаха сказал им: «Я раб моего владыки. Он мне дарует Евангелие и сделает меня пророком. Я буду благословенным, буду совершать добродеяния на благо людей и призывать их к добру. Владыка повелел мне выстаивать молитвы и давать очистительную милостыню закят, пока я буду жить. Мой владыка повелел мне быть почтительным к моей матери и заповедал мне благость к ней. Он меня не сделал жестоким к людям, дерзким и непослушным, лишенным его милости. Пусть будет мир мне в тот день, когда я родился. Пусть будет мир мне в тот день, когда я умру. Пусть будет мир мне в тот день, когда Аллах воскресит меня». Таков Иса, сын Марьям. Это истина об Исе, о котором спорят сомневающиеся в его пророчестве. Согласно исламской традиции, Иса, как и другие исламские пророки, проповедовал единобожие, то есть веру Всевышнего, единого Творца. Вот также интересны аяты третьей суры Аль-Имран, 49 вот, по 52, например, вот интересные. «Аллах сделает его посланником к сынам Исраила. Он докажет это знамениями от Аллаха. Он сотворит из глины образ птицы и дунет в него. И будет он птицей по изволению Аллаха. Он исцелит слепого от рождения, прокаженного, и оживит мертвого с дозволения Аллаха. Он скажет им, что они едят, и что откладывают на хранение в своих домах. Он им скажет: эти знамения – знамения от Аллаха, свидетельствующие об истинности моей миссии, если вы верующие. Я был ниспослан к вам, чтобы подтвердить истинность того, что было ниспослано Мусе в Торе до меня, и разрешить вам по изволению Аллаха часть того, что было запрещено раньше. Я пришел к вам со знамениями об истинности моего послания. Побойтесь же Аллаха и помянуйтесь мне». Угу. И вот дальше интересно указывается в 52-й, 54-й аяты, там про апостолов. «Когда Иса, да будет мир ему, был послан, он призвал свой народ к праведному пути Аллаха. Большинство из них не отозвались на его призыв. Увидев это, он обратился к ним, спрашивая: кто будет моими помощниками на пути Господнем? Апостолы, которые уверовали в Аллаха и в Него, ответили: мы твои сторонники, поддерживаем тебя, потому что ты призываешь нас к пути Аллаха. Мы уверовали в Аллаха, засвидетельствуй, что мы искренне преданы Аллаху и праведному пути Аллаха». И далее в 54-м вот аяте можем найти: «Неверные строили тайные козни, отвергнув призыв Иссы идти по прямому пути, но Аллах разрушил их козни, и была им неудача в том, к чему они стремились. Поистине Аллах сильнее и мудрее всех хитрецов».
Скажите, пожалуйста, а в чем расходятся взгляды на личность Иисуса Христа в христианской и исламской религии?
Расходятся христианско-исламской точки зрения во взгляде на статус Иисуса Христа как на Сына Божия, либо как на пророка. В Коране можем это найти в 3 суре, 59 аят, 4 суре, 171 аят. Христианские главы и стихи из них я процитирую немного позже. То есть христианская традиция называет Иисуса Сыном Божьим, а исламская – пророком Аллаха. Также в Коране отрицается распятие пророка Исы и его смерть от рук иудеев. А считается, что Аллах вознес его к себе. Это в 4 суре, 157-158 аят можно найти. Иса в Коране вообще разными эпитетами назван. Тоже вот интересно. Масих, арабская, это мессия, помазанник. То есть слово «масих» в арабском языке имеет значение «смазанный». Похоже, да, здесь на церковное слово «помазанный», да. «Помазанник». Это вот 3-40-45 аят можем там найти. Также существует такое мнение, что Иса назван помазанником, так как архангел Джибраил обтер его при рождении своими крыльями, и тем самым ему дана была защита от шайтана. Также Иса называется «раб Божий», 19 сура, 31 аят можем найти, «знамение», 43 сура, 61 аят, «милость», 19, 21. И еще интересный факт по поводу него в Коране. Его имя было сообщено Марьям еще до рождения. Мы это также найдем в Евангелии, я процитирую. Это также его отличие, одно из отличий от простых людей. И вот тоже интересно, 5 сура, трапеза, 46 аят. «По следам пророков мы отправили Иисус, сына Марьям, который шел по их стопам и подтвердил истинность Торы. Мы ниспослали ему Евангелие, в котором руководство и свет к прямому пути истины». И есть конкретные свойства также, которые достоинства Христа, которые описаны в Коране. О непорочном зачатии, как я уже сказала, 19 сура, 21 аят, о чудесном рождении – 19 сура, 19 аят, 21 аят, о том, что Иисус Христос перед Богом был подобен Адаму, не имевшему родителей, 3 сура, 52 аят, о благословении Христа Богом, о том, что Он обладал способностью творить чудеса, и Ему помогал в этом Святой Дух, о непогрешимости Христа в проповеди жизни, 19 сура, 19 аят, о знании Христом точной даты судного дня, 43 сура, 61 аят, там можно это найти. О вознесении его, 3 сура, 48. И также есть некоторые свойства, чудеса, которые сотворены Иисусом, которые упоминает Коран. Заговорил при рождении, то, что уже было озвучено, да, в начале, 19 сура, с 30 по 34 аяты можно это найти. Обладал способностью одушевлять неодушевленную материю, исцелял слепых и прокаженных, воскрешал мертвых. Не спасал с небес стол, наполненный неиссякаемой пищей. Знал о сокрытых и невидимых вещах. Это 3 сура, 43 аят. Там можем это найти.
Ну вот я уже вижу, что есть общие взгляды и в мусульманстве, и в христианстве на личность Иисуса Христа. Давайте вот перечислим эти вещи.
Ну, особую высочайшую роль перед Всевышним это признают и христиане, и мусульмане. То есть особую роль Иисуса, его чудеса, часть которых только что я перечислила, его вознесение, в Коране это в 4 суре, в 158 аяте указано, признают и христиане, и мусульмане, и его второе пришествие.
А что это за второе пришествие такое?
Второе пришествие – такая глобальная тема, она пронизана ей, пронизана многие священные писания монотеистических религий. Точного времени второго пришествия нам писания не открывают, потому что об этом знает только Всевышний. Но есть признаки пришествия.
Интересно, какие?
Ну вот, если, например, у Матфея, Евангелие от Матфея, 24:30. «И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую». Лука, 21 глава, 26-27 стихи. «Люди будут вздыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великую». И также существуют хадисы о втором пришествии. «Пока не увидите 10 знамений, не наступит конец света». Это одно из них – «Возвращение Иссы, мир ему». Хадис от Муслима, Китаб Ульфитен, 39. Вот также интересно. «Именем Господа клянусь, сын Марьям, пророк Иса, мир ему, в месте названном Фадж-Уль-Равха, последует по велению Аллаха и совершит хадж или умру, или то и другое». Также хадис. «Иса снизойдет с небес, и правитель скажет ему, приди, стань нашим имамом, возглавь наш намаз». и еще вот именем Господа моего истинно говорю Иса сын Марьям снизойдет и снизойдет праведным судьей и справедливым правителем. То есть приход Иисуса, он будет непосредственно сопровождаться определенными признаками, малыми и большими. Вот малые признаки уже, сейчас перечислю и малые, и большие, малые признаки мы можем уже наблюдать. Но это события, которые осуществляются еще задолго до наступления конца света, и они осуществляются по воле людей. Опираясь вот на хадисы пророка Мухаммада, можем следующие малые признаки конца света назвать. Конечно, самый первый признак – это послание пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Второй признак – исчезновение истинных религиозных знаний, увеличение невежества, распространение прелюбодеяния, открытое употребление спиртного. Третий – увеличение численности женского населения по сравнению с мужским. Можем это наблюдать
вот
сейчас.
Вот так, да, действительно.
Строительство многих высоких многоэтажных зданий, время, когда авторитетными людьми становятся люди некомпетентные и недостойные. Есть трактовка этого признака, звучит как, точнее, точная формулировка этого признака звучит как «рабыня родит себе госпожу». То есть, как я уже сказала, трактует так, что люди на высоких постах могут при этом не обладать достойными знаниями. Mm-hmm. Это будет означать. И также будет означать, что дети неуважительно, к сожалению, относятся к своим родителям. То есть... Рабыня родит себе госпожу, то есть ребенок повелевает родителями. Да, раньше, в более благочестивые времена, это было немыслимо. Вот. Также дальше признаки перечислю. Увеличение случаев убийства людей, столкновение между двумя огромными армиями, которые понесут большие потери и при этом будут исповедовать одну и ту же веру. Появление около 30 лжепророков, считающих себя истинными посланниками Всевышнего. Увеличение товаров в мире, отсутствие нищих для уплаты им закята, милостыни. То есть некому будет давать милостыню, все будут при деньгах. Это вот в отношении малых признаков.
Угу.
В отношении больших признаков, их 10, появляются они уже ближе к моменту наступления конца света, потому что второе пришествие Иисуса, оно будет непосредственно близко к концу света. И когда все эти полностью признаки свершатся, тогда только наступает конец света, согласно Писанию. Распространение дыма – это первый признак. Духан – дым, который распространится по всей земле, и он вызовет у верующих такое некое подобие насморка, а неверующих одурманит. Также второй признак – появление Антихриста, лжемессии. Вообще, пророки со времен Ноя подразумевали, предостерегали свою общину от Антихриста. Третий признак – появление животного из-под земли, Дабатуль Арс, создание, которое будет ставить клеймо на нос неверующего. И вот есть такой аят 82 в 27 суре. «Когда же исполнится над ними слово, мы выведем для них животное из-под земли, которое провозгласит, что неверующие не уверовали ни в наше знамение, ни в судный день». Также следующий признак – восход солнца с запада. Другой признак – нашествие племен Яджунш и Маджунш. Они распространятся по земле и будут сеять нечестие. Об этом также написано в Коране. Второе пришествие сына Марьям, Иссы, алейхиссалям, как я уже сказала. Также признаки – гигантские провалы земли на Аравийском полуострове, на востоке, на западе. Появление огня со стороны Йемена, который сгонит и соберет людей в одном месте. И в хадисе пророка Мухаммада сказано, что самые худшие из людей – те, кто доживет до конца света. То есть все благочестивые души, они к моменту конца света Всевышним уже будут забраны, будут находиться уже в мире вечном.
Ну, я так поняла, что если мы, допустим, сейчас увидим распространение какого-то дыма или где-то в новостях нам сообщат, что произошел провал Земли, это еще не значит, что конец света. Именно одновременно все вот эти 10 признаков должны проявиться, правильно?
Они должны все проявиться одновременно, да. И также мы знаем из ведических писаний, что Кали-Юга еще будет длиться долго.
Еще долго, да. Ну, будем надеяться, что нас заберут отсюда до того времени, когда все эти ужасы начнут происходить. Наверное, так лучше будет. Хотя Богу одному известно, как лучше. Но вот вы сказали, что появится такая личность, как Антихрист. Это кто такой или что это такое?
Антихрист или Даджаль по-арабски. При филологическом толковании с арабского можно перевести как «лгать и обманывать». Антихрист – это человек, лжемессия, то есть реальная историческая личность, о появлении которой Писание пророчит. Его появление, деяния, они описываются в писаниях монотеистических религий. И вообще его появление – это для верующих испытание. Он будет иметь огромную власть, богатство, способность оживлять людей, причем которых сам непосредственно до этого убил. Он сможет вызывать хороший урожай, дождь. У него на земле будет свой ад, свой рай.
Интересно, вот хотела я у вас еще спросить, сложно ведь отличить те же самые чудеса какие-то, и урожай, когда нужно, да, и дождь вызывает. Можно легко ошибиться, это антихрист или это святой человек, обладающий сверхъестественными способностями. Так получается, сложно будет определить его.
Вот у антихриста, у него будет как бы вот свой ад и свой рай. То есть земные удовольствия, они приобретут большую привлекательность. И для людей, склонных к этим земным удовольствием, к нахождению счастья и радости в них, это будет представлять рай. Но для верующего человека это ад. И поэтому вот даже про антихриста говорится, что верующий человек сможет узнать безошибочно, что это лжемессия.
То есть главное внутри быть чистым и иметь искреннюю веру в Бога, и тогда это нам не страшны вот эти вот обманы, так скажем, такие, со стороны зла.
Да. Но вообще про антихриста добавить, если его скорость распространения по земле будет очень велика. И вот есть несколько отличительных признаков, которые Писание нам оставляют. В частности, вот хадисы пророка Мухаммеда, вот по ним можно посмотреть. Там очень четко описывается, кто такой антихрист и признаки его появления, когда он придет. И если верующие знакомы с этими текстами, вот, например, он родится на Востоке. Между Шамом Сирии и Ираком. Это первый признак, да? Также пророк Мухаммед, саллаху алейхи вассалям, он говорил, что антихрист появится в среде последователей моих. В одном хадисе также пророк Мухаммед говорит, что антихрист пробудет на земле 40. Непонятно, 40 дней, 40 месяцев или 40 лет. И есть другой хадис, в котором пророку задают вопрос, спрашивают по поводу времени появления, уточнение по поводу 40. И пророк Мухаммед отвечает: 40 дней, день как год, день как месяц и день подобный пятнице, а остальные дни подобны вашим. Также про антихриста указывают хадисы, что он будет крупного телосложения, красный, с кудрявыми вьющимися волосами, будет иметь явный дефект на правый глаз. В хадисе указывается, что правый глаз будет подобен жухлой виноградине. Но левый глаз будет также подвержен дефекту. То есть у него будет вообще явный дефект, связанный с глазами. Вероятно, правый глаз будет потухшим и запавшим, а левый – выпуклым и блестящим. И между глаз у него будет написано три арабские буквы «кефара», то есть «кефар», «неверующий». Считается, что любой верующий сможет это увидеть. Что это будет, непонятно. Вот то ли это символика такая, вот, да, то ли действительно какая-то надпись. Он будет сеять зло, как я уже сказала, направо-налево, и скорость этого зла будет очень велика. В хадисах описывается, что он придет к людям, будет призывать их считать его Богом. И тем, кто примет этот призыв, он вызовет тогда с неба дождь, хороший урожай, коровы будут приносить много молока, стада будут возвращаться здоровыми, сильными с пастбищ. А тем, кто окажется верить в антихриста как в Бога, сначала он будет утверждать, что он пророк, потом он будет утверждать, что он Бог. И тем, кто окажется это принимать, он им пошлет разрушение, и они лишатся всего. У них только вера останется.
Ну, видимо, это то, как раз о чем вы и говорили, что свой ад и свой рай, рай у него будет, да? Или угу. как-то еще иначе это проявляется? Как-то рай и ад на земле.
То есть, что все земное, вот это ложное счастье, приобретет привлекательность такую, да, и будет распространено. А истинные ценности здесь будет как бы, ну, перевернуто все с ног на голову. Вот символика такая. Еще говорится, что у него будет вода и огонь. Но огонь его – это прохладная вода, а вода – это огонь. То есть то, что считается благом в его империи, на самом деле это зло. И то, что будет считаться плохим, на самом деле это хорошее. Вот я так, такой смысл вижу.
Угу.
И вот еще интересно, у него свойство будет, что он как магнит будет притягивать к себе сокровища. Тем людям, которые откажутся его принимать как Бога, он пошлет разрушение, и когда они окажутся в руинах, он выйдет и, проходя мимо развалин, скажет: «Вы видите все сокровища, и все ценное, что было в этих развалинах, последует за ним». Также вот интересно про него указывается, что границы его империи распространятся по всей земле, кроме трех городов – Мекка, Медина и Иерусалим. И вот уже непосредственно приход второй Иисуса, его второе пришествие, будет в это время. То есть Антихрист будет убит Иисусом. Иисус опустится на землю к востоку от Дамаска, указывает хадис, опираясь на крылья двух ангелов, и одним взглядом победит Антихриста.
Угу. А вот скажите, пожалуйста, что говорит о втором пришествии иудаизм?
Здесь интересно, потому что иудаизм признает за пришествие Мессии только такую ситуацию, при которой будут осуществлены пророчества древних пророков еврейских. В частности, по всей земле установится мир, люди не будут иметь вражды между собою. Вот Исаия, 2 глава, 4 стих. «И будет он, Мессия, судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет меча народ на народ, и не будут более учиться воевать». Также Исаия 16:4. «Притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли». Здесь же вот 11 глава, 9 стих. «Земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море». 3 книга Ездры, 6 глава, 25 стих. «Зло истребится, исчезнет лукавство, процветет вера, побеждено будет растление, явится истина». То есть, вероятно, это в представлении христиан и мусульман будет после второго пришествия и победы Иисуса над Антихристом, вот такой мир. Потому что, согласно хадисам, после победы Иисуса над Антихристом на всей земле на 7 лет воцарится полный мир. Иудеи, христиане и мусульмане объединятся. Это уже потом Всевышний пошлет на землю холодный пронизывающий ветер, который не оставит на земле ни одного, хоть немного верующего в Бога человека. И далее уже, согласно текстам, наступит конец света. Ну, то есть, видимо, второе пришествие Иисуса для христиан и мусульман получается, что будет первым для иудеев.
Угу. Хорошо, спасибо. Но мы приблизительно знаем, как христианство смотрит на личность Иисуса Христа. Но я уверена, что вы знаете об этом больше. Расскажите, пожалуйста.
Кстати, вот такой интересный такой факт, что во время своего мессического полета, когда Мухаммад, согласно преданию, таинственным образом был перенесен на небо, и там общался с ветхозаветными пророками, Моисеем, Мусой, Авраамом, Ибрагим, он в том числе общался и с Иисусом. Хадис Бухари, хадис Муслим, мы там можем это найти. Mm-hmm. И в 10-й суре Корана, в 94-м аяте, по поводу вот из такого некоторого вступления в христианскую транскрипцию, хотелось бы также процитировать, что указывается, 10-й сура, 94-й аят. «Если у тебя или у кого-то другого возникнут сомнения в истинности Корана, то спроси иудеев или христиан. Их ответ, несомненно, будет соответствовать тому, что мы тебе не спаслали. А ведь нет никакого сомнения в том, что мы не спаслали тебе непреложную истину. Поэтому не будь из числа тех, которые колеблются и сомневаются».
Вот так.
У христианства, как я уже сказала, Иисус Христос, мы это знаем, Сын Божий, Бог, явившийся во плоти. взявший на себя грехи мира. Он именуется разными эпитетами, именуется Христом, Мессией, Сыном, Сыном Божьим, Сыном Человеческим, Агнцем, Господом, Отроком Божиим, Сыном Давидовым, Спасителем. По поводу Девы Марии, сама Дева Мария из рода царя Давида, а царю Давиду Всевышний обещал, что от его потомков родится Спаситель мира. Родители Богородицы и Иоаким и Анна, они были праведными людьми, но не имели детей. А раньше считалось, что если супруги не имеют детей, значит, они неблагочестивы. И даже такое случилось, что у Иоакима, отца Богородицы, будущего отца тогда, священник по причине вот его бездетности отказался принять жертву в храме, которую он принес в храм. И Иоаким посчитал себя совсем грешным, после этого ушел в пустыню и предался молитве. В это время Анна, его жена, молилась о неспослании ребенка, просила у Господа дитя для них благочестивое, чтобы снять вот этот позор с семьи. Молитва была услышана, и таким образом они стали родителями будущей Богородицы. Дали обет посвятить это все Богу, дитя Богу. И в 3 года Богородица была отдана жить в храм. При Иерусалимском храме там было помещение для девственниц, для дев. Там она изучала Священное Писание, молилась Богу. Это в Исходе можем найти, 38 глава, 1 стих. В Первой книге Царств, 1 глава, 28 стих. В Луке, Евангелие от Луки, 2 глава, 37 стих. Когда Богородица родила Иисуса, ей было 14 лет. Такой интересный факт. Мы уже сегодня касались темы Благовещения, когда Богородица была оповещена, Гавриила, по поводу рождения Иисуса. Это можно найти в Евангелии. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Это Евангелие от Луки, 1 глава, 32-33 стихи. Также вот можно найти интересно. Гавриил говорит Марии: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Это Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. Ну, будучи послушной воле Всевышнего, Богородица ответила тогда Архангелу: «Все раба Господня да будет мне по слову твоему». И также о непорочном зачатии Иисуса Гавриила оповестил Иосифа, обручника. Мы можем это найти в Евангелии от Матфея, 1 глава, 20-23 стих. И имя самого младенца, оно свидетельствует о предстоящем ему служении. «Ибо он спасет людей своих от грехов их», которое станет исполнением предреченного Исаии. Также вот мы можем найти в Евангелии от Матфея, 1 глава, 23 стих. И «Все девы в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Мы знаем, что Иосиф становится мужем Марии. Иосиф и Мария отправляются из Назарета в Вифлеем, потому что в те дни проводилась перепись населения, и необходимо было вернуться по месту проживания своего рода. Вот они вернулись в Вифлеем, и родился Иисус в Вифлееме, в хлеву, потому что не было места для них в гостинице. На 8-й день был повергнут обрезанию, уже было наречено ему имя Иисус, которое, как я уже сказала, прежде зачатия было наречено ему ангелом. На 40-й день, согласно традиции, Богородица, как женщина, которая родила первенца, она должна была принести очистительную жертву в храме. И когда она пришла в храм, там в храме младенца узнал праведный старец Симеон Богоприимец, который всю свою жизнь ждал пришествия Мессии. Мы можем это найти в Евангелии от Луки, 2 глава, с 22 по 23 стихи. И Симеон открывает тогда Богородице судьбу Иисуса. Он ей говорит, что он станет причиной падения и восстания многих в Израиле. И также Симеон предупреждает Богородицу о ее страданиях. Он ей говорит: «И тебе самой оружие пройдет душу». Далее события развивается таким образом, что царь Ирод узнает от волхвов, которые приходили поклониться новорожденному Иисусу, о том, что родился царь иудейский. Они так его назвали, родившимся царе иудейском. И чтобы избежать угрозы жизни младенца со стороны Ирода, Иосиф и Мария возвращаются с младенцем в Назарет. Уже о годах, проведенных Иисусом в Назарете, не сохранилось почти никаких достоверных сведений. Евангелие от Марка, оно нам рассказывает, что Иисус выучивается ремеслу плотника. Мы можем это найти в 6 главе, 3 стихе. Когда Иисусу исполняется 12 лет, его семья совершает паломничество в Иерусалим. Там родители его теряют и находят его в храме, сидящим посреди учителей и обучающемуся у них. Это Евангелие от Луки, 26 глава, там с 41 по 47 стих можем это найти. Иисус там говорит своей матери: «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Это Евангелие от Луки, 26 глава, 49 по 51 стих. Далее, согласно Евангелию от Иоанна, 7 глава, 5 стих, Иисус пребывает в повиновении у своих родителей. Перед выходом на проповедь он отправляется к Иоанну Крестителю, который в исламе является пророком Иохией, в Иудейскую пустыню, и там крестится в Иордане. После крещения на 40 дней Иисус уходит в пустыню, там держит пост, претерпевает искушение, не поддается этим искушениям, все испытания проходит. И лишь после победы над искусителем в возрасте около 30 лет, в Евангелии от Луки можем это найти, в 3 главе, 23 стих, Иисус призывает своих учеников, апостолов, начинает активную проповедь, толкует Писание, чем приводит многих в смущение, как мы знаем. И в его учении, которое многим нам хорошо знакомо, о прощении, покаянии, небесном царствовании, кроткие наследуют землю, как я цитировала в первой лекции, милостивые будут помилованы, чистые сердцем увидят Бога. Рассказ сейчас мой очень краткий, он не охватывает всех евангельских событий. О подробностях земной жизни Иисуса Христа, его чудотворениях, воскрешении мертвых, проповедях, предательстве, распятии, воскрешении, вознесении, последующем послании Святого Духа на апостолов. Мы подробно можем прочесть в Евангелиях.
Угу. Спасибо. Вот сегодняшний день, вторник, после вербного воскресения, называется Великим. Что это за день такой? Расскажите нам, пожалуйста.
Да, сейчас у православных христиан Великий пост. На этой Страстной неделе он особенно строгий. Каждый день Страстной недели называется Великим. Это период воспоминания последних дней Иисуса Христа, земной жизни Его, последних дней, Его страстей спасительных. И сегодня Великий вторник, день, когда Он пришел из Вифании в Иерусалим. Его первосвященники, старейшины искушали вопросами. Евангелие от Марка можем это найти в 11 главе. Хотели его арестовать, но боялись, что народ будет возмущаться, так как народ уже почитал его за пророка. В Евангелии от Матфея в 21 главе можем это найти, в Евангелии от Марка в 11-12 главе. И в этот день им также было сказано своим ученикам о его втором пришествии. Он также был откровенен с учениками своими, говорил, что «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Также их утешал, говоря, что «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, и сам я буду с вами до скончания века». «Мир оставлю вам, мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Тут Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна можем это найти. Также интересно, что в этот день была Иисусом сказана притча о 10 девах, и ее в этот день часто цитируют в храмах. В Евангелии от Матфея она упоминается в 25 главе с 1 по 13 стихи. Дабы избежать неточного пересказа, процитирую ее. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продавцу и купите себе». Когда же пошли они прикупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий».
Интересная притча, спасибо. Я вот знаю еще, что у вас есть очень яркие цитаты из Евангелия об Иисусе. Вы могли бы поделиться?
Вообще цитат ярких об Иисусе в Евангелии очень много. И именно вот хотелось бы процитировать те, которые наиболее, на мой взгляд, его суть отражают, взгляд вот с точки зрения христианства на его фигуру. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 9 по 10 стихи. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Также интересны прямые слова Иисуса Христа: «Я есть путь, истина и живот». Живот, то есть жизнь. «И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Апостол Иоанн, вот интересно, указывает нам первое послание Иоанна, 2 глава, 1 стих. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцем Иисуса Христа, праведника». Также 2 глава, 2 стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Апостол Павел также повествует, вот интересно, второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Послание Галатам, 2 глава, с 19 по 20 стихи. «Я сораспялся Христу, и уже не живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Поскольку курс наш называется «Лаборатория света», можно привести в пример такие слова Иисуса, когда Он говорит: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь жизнь вечную». Оно будет иметь свет жизни, простите. Это от Иоанна 8:12. В буддизме также мы знаем, Христос признается как великий бодхисаттва, преисполненный сострадания к существам. Считается, что у него есть своя чистая сторона. Бодхисаттва – это дословно тот, чья сущность – помогать живым существам.
Спасибо. Насколько я понимаю, у нас осталось чуть больше 15 минут, точнее 16 минут до окончания эфира приблизительно. Мы можем переходить к вопросам или еще. А вот я помню, вы хотели рассказать об иконе Владычицы всех народов. Есть такая икона? Очень интересно.
Это очень такой важный, интересный момент. Хотелось бы отметить. Икон Матери Иисуса очень много в современном мире. И одна из новых ее икон называется «Владычица всех народов». Под этим титулом Дева Мария с 1945 по 1959 годы являлась в Амстердаме женщине по имени Ида Пирзиман, передавав ей в откровении, что она хочет быть почитаемыми людьми как владычица всех народов или как матерь всех народов. И сама Ида, вот эта женщина, к которой эти послания приходили, она недоумевала, конечно, сначала от этих посланий и сомневалась в истинности этих знамений. Ее духовник, особенно в этом сомневался. Но потом были явлены Богородице неопровержимые доказательства истинности этих явлений. И одно из самых, на мой взгляд, таких сильных доказательств подлинности явлений было такое, значит, что в ночь с 18 на 19 февраля 1958 году Божья Матерь сообщила Изи, что в начале октября, то есть через 8 месяцев, умрет папа Пий XII, который в это время был абсолютно здоров. И она передала тогда: «Слушай внимательно, нынешний святейший отец, папа Пий XII, будет взят к нам в начале октября этого года. Владычица всех народов, соискупительница, посредница и заступница ведет его в обитель вечной радости». И так и случилось, это было одним из неопровержимых доказательств, так как дату ухода человека может знать только Бог. И 31 мая 1996 года епископ Бомерс совместно с викарным епископом Пюнтом, после согласования, конечно, с конгрегацией вероучения, разрешил официальное почитание Божьей Матери как владычицы всех народов. И ради укрепления мира на земле Богородица просила Идо Пиродиман распространять ее икону. Очень интересная икона, рекомендую посмотреть в интернете. Также Богородица в этих пророческих изречениях говорила, что все народы находятся под ее защитой, чтобы они обращались к ней. И просила, чтобы каждый человек читал краткую молитву, которую она послала. Небольшая молитва, могу процитировать ее. «Господи Иисусе Христе, Сын Отца, ниспошли ныне Духа Твоего на землю, да обитает Дух Святой в сердцах всех народов, чтобы они были защищены от погибели, бедствий и войны. Владычица всех народов, бывшая когда-то Марией, да будет нашей заступницей. Аминь».
Спасибо. Спасибо вам, Елена, за сегодняшний рассказ. Я думаю, много интересного сегодня было. Какие-то моменты мы вообще впервые услышали, и такие познавательные и удивительные даже факты, которые помогут нам разобраться в этих вещах. Спасибо вам. Есть у нас пока один вопрос. Евгения написала на нашем сайте, просит вас, будьте добры, дайте точное определение понятию Святого Духа. Вот Евгения почувствовала, что вы такой человек точный, и именно по Писаниям все идете, ваши знания черпаете. Ну, может быть, пока своими словами. Святой Дух — это кто? Что? Как это понимать?
Мне кажется, я не уполномочена давать точное определение Святого Духа. Могу только опираться на свои знания. Я знаю, вот, что на иврите «Руах Хакадеш» называется, и на арабском «Арух Аль-Кудс». Как дыхание некое Бога, да? Часть Троицы. Есть непознанное, а есть непознаваемое. Мне кажется, что такое определение может дать богослов высокого уровня.
Угу.
Ну вот то, что хотелось бы сказать, да, по поводу Святого Духа. В Коране упоминается понятие «дух», «рух», «арух аль-кут» – «святой дух». Иногда им называется «архангел Гавриил». Иногда взгляд на Святого Духа, немного вот акценты в этом плане смещаются. Вот в иудаизме это вечный Бог, часть триединого божества, также и в христианстве. При этом иногда это существительное используется в отношении всемогущего Бога. Буквально переводится, например, «дыхание», «ветер». Как русское слово «дыхание», да? То есть некая такая движущая сила, которая, как я понимаю, что душа – это индивидуальная, а дух – нечто общее, что в каждом из нас. Ну, это мое скромное мнение.
На основе того, что вы изучили. Спасибо, что поделились этим.
С Божьей помощью.
Да, спасибо. Я думаю, что есть смысл нам принять сейчас звонок от Галины, которая является нашей постоянной слушательницей. Мне знакомы ее вопросы. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас снова слышать в эфире.
Спасибо.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Елена, у меня такой вопрос. О моей дочери приснился сон, что ее дочке, то есть моей внучке, необходимо вышить икону Божьей Матери. И вот куда мы ни обращались, каким священнослужителям в православной церкви, каким образом это нужно сделать, нужно благословение получить или что это такое, мне ответа нигде не дают. Быть может, вы знаете что-то об этом. Благодарю вас.
Интересный вопрос. Вопрос заключается в том, как непосредственно процедуру выполнять, сотворение этой иконы.
Именно так, что нужно ли благословение, и вообще, ну, девочке 12 лет сейчас, да, вот под чьим-то руководством она должна это выполнить.
Да, дело-то серьезное, просто...
А у вас есть духовный наставник?
К сожалению, нет.
Нет. Это очень серьезный момент. Нужно обратиться, посоветуйтесь, пожалуйста, со своими друзьями, знакомыми, узнайте... про какого-нибудь священника очень сильного, про которого народ знает, то, что он очень образован, что он такой пастырь, мудрый, добрый, старец, возможно, к старцу надо будет обратиться. То есть нужно идти к какому-то священнику очень высокого уровня уже с этими вопросами. Это серьезная вещь, и уже с ним разговаривать. То есть передайте ему то, что вы сейчас нам поведали. Вот. И обсуждайте, пожалуйста, впредь такие вопросы только с людьми, которые компетентны в этой области. И такое нежелательно вообще кому-либо рассказывать, я считаю. То есть непосредственно с теми, кто может реально помочь. Вообще я знаю, что если сама Богородица снится... Я знаю, что это точно она. Вот так говорят, что единственное такое божество, которое в христианской позиции, да, которое невозможно подделать. Что да. Если приснится Богородица, то это значит точно она. Угу. Вот. Конечно, на икону нужно благословение. Есть определенные каноны, по которым выполняется икона, с обратной перспективой и так далее. Да? То есть это целое дело. Я считаю, что это хороший, наверное, знак для вашей семьи. Только нужно к этому очень грамотно подойти. Мне кажется, целая цепь событий за этим может последовать. Нужно обратиться к очень толковому духовнику.
Понятно. Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо,
спасибо вам.
Ну что, сегодня у нас на сегодня все, похоже. Много интересного. Спасибо, Елена, что поделились этим с нами. И следующий эфир у нас по-прежнему во вторник. Будем продолжать общаться на эту же тему. Конкретная какая подтема у нас будет в следующий вторник, мы напишем на нашем сайте vedaradio.fm. Спасибо, Елена, и до следующей связи в эфире.
Спасибо вам. Всякая хвала принадлежит Богу. Всего доброго.
До свидания.
Желаю всем мира. До свидания.